В эфире программа «60 минут» о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск. Начнем его с очень важных заявлений Путина, сделанных президентом в рамках ежегодного расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Итак, Путин прямо назвал внешние ограничения в отношении России с санкционной агрессией. Основная задача Запада, по словам президента, расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Но этот план проваливается, а россияне продолжают поддерживать наших людей на Донбассе, продолжают поддерживать спецоперацию России на Украине, поэтому западные спецслужбы переходят к откровенному террору, то есть к попыткам убийства российских журналистов. Такое сенсационное заявление сделал Путин. Президент России отметил, что советы совершать покушения дают киевскому режиму кураторы из западных спецслужб, в том числе сотрудники ЦРУ. Российскому руководству все эти кураторы известны пофамильно. Слушаем президента.
В ходе спецоперации выявились массовые факты грубейшего нарушения нацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права. Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе детей, в качестве живого щита, о других преступлениях. Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. А также, безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории Российской Федерации. Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединенных Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка. Не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе. Поддерживает наших людей на Донбассе, на самом деле. И поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, подготовке убийств наших журналистов. Вот в этой связи, конечно, следует отметить, что нам известно, пофамильно известно кураторы из западных служб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины, видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, это отношение к распространению информации, это отношение к правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах. Кто-то, исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по старинке, исходя из своего колониального прошлого. Но в России это не пройдет.
Путин не назвал имени, но ФСБ уточнили, нападение готовилось на нашего коллегу Владимира Соловьева. Ведущему планировали заминировать, подорвать машину в Москве. На данный момент уже известно, что убийство готовилось по заданию службы безопасности Украины. Осуществить его должна была преступная группа неонацистов из организации «Белая власть» (White Power). После убийства террористы планировали скрыться за рубежом. Прямо сейчас все преступники задержаны и дают признательные показания. В ходе обысков у них изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных коктейлей «Молотова», 6 пистолетов «Макарова», обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотические средства и поддельные украинские паспорта. Кроме того, известно, что неонацисты интересовались объектами нашего холдинга. Как проходило задержание, кадры ФСБ смотрим.
Открывай! Открывай! Ноги вытянул. Вернулся. Руку! Стой! Держи! Все! На пол! На пол!
В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецопераций, а также военкоматов, ну и помимо этого убийства.
Кого убийство обсуждалось?
Убийство людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скобеев, Попов там и так далее. Киасаян, Симонян.
То есть Украина официально стала страной-спонсором терроризма. И где центр принятия решений у этого халифата, мы тоже знаем. За ночь российскими ВКС уничтожено 3 опорных пункта и 3 склада боеприпасов ВСУ. А на этих кадрах, опубликованных Минобороны России, опорный пункт украинских нацистов в Рубежном. Испепеляет российский змей Горыныч или УР-77 «Метеорит». Это такая самоходная реактивная установка, у которой рукава наполнены тротилом. А это, внимание на экран, уничтоженный укрепрайон ВСУ и нацбатов в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР. Боевики оборудовали огневые точки прямо в жилых домах. В итоге все были, как видно на этих кадрах, уничтожены. Удары по объектам военной инфраструктуры Украины наносят и оперативно-тактические ракеты комплекса «Искандер». Баллистическая ракета с 500-километровой, килограммовой боевой частью и очень высокой точностью уничтожила несколько крупных складов с оружием и боеприпасами для ВСУ. Уничтожать объекты она способна на расстоянии до 500 километров. Смотрите.
Несмотря на свои высокие, большие габариты, машина очень высокопроходима, мобильна.
Прием, готовность 1 к бою.
Готовность 1 к бою. Второму запустить АПК от ГТД. Первому запустить аппаратуру.
Есть готовность один.
Позволяет нам после выполнения задачи очень оперативно и быстро сменить позицию, что повышает, соответственно, живучесть самой боевой машины и расчеты пусковой установки.
Есть пуск.
Первый пуск был незабываемый. Машина не подвела, выполнила свою задачу по прямому предназначению.
Воздушная тревога сегодня ревела практически по всей Украине. Удары наши ВКС нанесли в том числе и по 7 железнодорожным станциям центральной и западной части Украины. Что важно, по станциям узловым в результате не менее 16 поездов не смогли продолжить движение на восток страны. Это значит, что на линию фронта не будет доставлено западное вооружение. В том смысле, что новая техника ВСУ и новая тактика вооруженных сил Украины смешивать товарные поезда с пассажирскими, чтобы таким образом застраховать себя от ударов авиации по составу. Поезда наша армия не трогает, а вот по ЖД-узлам удары сегодня начали наносить. Информацию подтвердили и в украинской железной дороге. Также стало известно, что Соединенные Штаты стали поставлять Украине, кроме тяжелой артиллерии, еще и реактивные системы залпового огня. К месту боевых действий такие системы можно доставить либо авиацией, либо исключительно железной дорогой, ну или на тягачах. Что, как видим, теперь уже исключено. Успешно справляются с задачей и наши военные летчики. На кадрах вертолеты Ми-8 прикрывают движение войсковой колонны. Главная задача — вскрыть боевую позицию противника, подавить ее. И с задачей наши ВКС справляются на отлично. работает армейская авиация на сверхмалых высотах.
Наша роль в этом порядке – своевременно скрыть боевую позицию, готовящуюся для атаки на колонну, ее передать немедленно. Если будет явная подготовка к нападению, мы незамедлительно давим эту огневую точку. Гораздо спокойнее, когда мы ходим сверху. Высоко сижу, далеко гляжу, мне понятно, я предупреждаю. Мы работаем в связке. В основном мы засекаем, передаем и уже снизу давим. Либо, если нам, как правило, получается раньше выяснить, то атакуем сами.
Ну и сегодня же стало известно, что имеет принципиальную важность российские войска и бойцы ЛНР освободили город Рубежное, ВСУ. Прямо сейчас, в эти минуты, пытаются контратаковать, но все попытки отбить город оказываются безуспешными. Отдельные группы нацбатов добивают в районе южных окраин города, под Изюмом, что на юге Харьковской области, наши войска продолжают наступление в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Сообщается, что военные пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями и уже занимают оккупированные Украиной населенные пункты на территории ДНР. И как сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные от британской разведки, полномасштабное наступление России якобы начнется в течение ближайших 72 часов. Якобы сейчас наша армия проводит ложные атаки по всему фронту, чтобы определить уязвимые бреши в обороне ВСУ на Донбассе. При этом Зеленскому в МИ-6 прямым текстом предложили отвести часть войск на другую сторону Днепра, чтобы сохранить боеспособность армии при возможном окружении всей группировки ВСУ, но Зеленский, вы не поверите, отказался. Отказались сдаваться в плен и нацисты, которые засели в Мариуполе, где кольцо плотно сомкнулось вокруг Азовстали. Недобитые азовцы шлют видео с просьбами, мольбами о помощи. Говорят, что вынуждены автоматами противостоять бомбардировкам, но сдаваться не станут. Ждут блокады. Но ждут в итоге не все. Накануне была пресечена очередная попытка выйти из окружения. Пленный боевик Азова рассказал, что на заводе «Азовсталь» очень много раненых. Операции неонацистам делают прямо на полу, а из удобств у них только деревянные нары и один туалет. Как проходит операция по блокировке комбината «Азовсталь»? В эксклюзивном материале Александра Сладкова.
Вот здание впереди, которое третий раз уже пытаются взять.
Спецназ МВД ДНР аккуратно отодвигает противника вглубь территории металлургического комбината. Есть возможность захватить территорию. Ее берут спокойно, без рывков.
Тут в чем смысл? Артиллерия, танки пробивают бреши в стенах. Сейчас мы в них должны зайти. Прямо на одном где-то.
Сейчас проходит, закрепляется группа и дает команду, чтобы заходила следующая группа под прикрытием.
Пока группы спецназа не подошли к нужному зданию, артиллерия стреляет по нему. Задача – сделать проломы в стенах и отогнать противника вглубь цехов.
Присели.
Это пролом.
Спецназовцы просачиваются вперед по 2-3 человека. Группы спецназа МВД ДНР двигаются так, чтобы прикрывать друг друга с разных направлений. Ни суеты, ни лишних команд, как на полигоне. Бойцы рассредоточились, предупреждая друг друга о своем продвижении, чтобы случайно в развалинах не открыть огонь по своим. А мы, избегая ошибок при перемещении, следим за офицером спецназа, который нас опекает.
Саш!
Сейчас размышляют, гранату кинуть или нет. Думают.
А что, внутрь не заходим?
А внутри уже есть группа, уже контролируют.
Так, пошли.
Саперы здесь еще не работали. Территория может быть заминирована. Опасны и не разорвавшиеся снаряды, гранаты.
Мы, ребята, залезли внутрь через второй этаж. Это как раз люди, которые делают безопасность.
Ну все, нужное здание мы охватываем со всех сторон.
Как настроение? Лучше всех. Красавцы. Не устал?
Нет, все нормально.
А, красавцы.
Сейчас мы, получается, захватили часть здания, а вторая часть, она через пролет. И поэтому, ну, как бы, сейчас не целесообразно следующее захватить. Пока мы правый фланг не будем контролировать полностью.
Все, парни.
План на этот день выполнен. Завтра будет другой.
На таком фоне и в обстановке строжайшей секретности в Киев к Зеленскому приехали сразу два высокопоставленных американских чиновника. Министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Визит был таким тайным, что американским журналистам запретили сообщать об этом мероприятии, пока Остин и Блинкен не покинут Киев. Логистика и меры безопасности были действительно очень и очень осторожными, серьезными, беспрецедентными. Остин и Блинкен прибыли отдельно друг от друга в Восточную Польшу в субботу ночью. Потом 12 часов ехали в Киев на поезде, после чего столько же обратно в Польшу, где они встречались и дружно поделились деталями встречи, которая, посмотрите, проходила в каком-то киевском бункере. Зеленский долго жал американцам руки, после чего решил блеснуть своим знанием бандеровского английского, если хотите. В том смысле, что глава Пентагона поприветствовал Зеленского нацистским лозунгом «Слава Украине», на что Зеленский радостно ответил «Yes, героям слава». Ну и Ллойду Остину такой курс английского явно понравился. По итогу глава Пентагона заявил, что Вашингтон верит в победу Украины в войне. Главная цель США сейчас – ослабить Россию до такой степени, чтобы наша армия была не способна проводить крупные военные операции. Зеленский долго жал американцам руки, после чего они провели секретный брифинг. Блинкен же констатировал, что Соединенные Штаты не дадут Украине развалиться и сделают все, чтобы она жила очень и очень долго. Но еще очень и очень долго воевала. Блинкен прямым текстом заявил, что Соединенные Штаты продолжат накачивать Зеленского оружием до окончательного успеха на поле боя. Также Блинкен сообщил, что очень рад видеть Зеленского вживую, не по видео. Передал пламенный привет от Байдена и заявил, что американские дипломаты скоро начнут возвращаться, но не в Киев, а хотя бы во Львов. Так пока безопасней. Примечательно, что сверхтайный визит состоялся в преддверии большой военной операции на Донбассе, и таких совпадений, согласитесь, просто не бывает. То есть Америка во главе с НАТО начинает применять против нас все доступные НАТО и США инструменты. Разумеется, кроме прямого военного столкновения.
Срочные новости из Украины. В знак огромной солидарности Америки госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин сегодня прибыли в Киев. Они самые высокопоставленные американцы, которые прибыли с визитом в страну с начала российского вторжения.
Когда я был здесь в январе, я сказал, что я вернусь. И мы вернулись. Причина, по которой мы вернулись, это вы.
Президент Байден felt
Президент Байден твердо решил, что мы должны найти как можно скорее возможность просто показать Киеву нашу поддержку, а также подробно продолжить очень важные разговоры, которые мы вели со всеми вашими коллегами по повестке дня. Но позвольте мне просто сказать, помимо этого, как приятно видеть вас лично. Мы привыкли видеть вас на видео по всему миру, но приятно видеть вас лично. Опять же, отчасти это символизм, причем весьма содержательный. В качестве еще одного знака нашей приверженности я намерен объявить о возвращении наших дипломатов на Украину. Я думаю, мы начнем, наверное, во Львове, а потом переедем в Киев.
Вне всяких сомнений, одна из основных тем обсуждения на этой встрече была дальнейшая американская военная помощь Украине и роль, которую играют страны НАТО. Не только в связи с поставкой оружия, но и подготовкой украинцев, которые ездят в неназванные европейские страны и потом возвращаются на поле боя. Что касается их возможности победить, первый шаг к победе — верить, что победишь. Они верят, что мы победим. Мы верим, что они победят, если у них будет правильное вооружение, правильная поддержка.
Зеленский нам обоим выразил свою глубокую признательность и неоднократно и за лидерство президента Байдена, и за щедрость американского народа.
Ты ожидаешь, что он, президент Зеленский, скажет спасибо, и он очень благодарен, но говорит, давайте сконцентрируемся на том, что еще нужно сделать.
Почему Джо Байден не в Киеве, а вместо него там Блинкен и Ллойд Остин? Почему бы президенту не взять на себя лидирующую роль и продемонстрировать моральное лидерство и приехать в Киев?
Все немного удивились, что президент Зеленский публично заявил о предстоящем визите. Когда я брал интервью у Андрея Ермака, главы администрации Зеленского, он его правая рука. Я спросил его, должен ли президент Байден приехать. Он сказал, Джо Байден – лидер свободного мира. Это он должен сюда приехать, потому что речь идет не только о будущем Украины. На кону будущее демократии и свободы.
Почему не приехал Байден, если Киев выигрывает в этой войне? Цитирую Блинкена. Сейчас вообще-то главный вопрос. Тем более, что глава офиса президента Украины Ермак прямым текстом сказал американцам, что в Киеве ждали именно Джо Байдена. Дескать, как лидер свободного мира, Байден должен был сам приехать и сам продемонстрировать Путину единство Запада с Украиной. Но старина Джо абсолютно не понимает, какого черта сейчас происходит, а сама Америка катится в ад. Это прямая цитата. Дональд Трамп снова раскритиковал американского президента Байдена. В том числе и за курьезный случай с рукопожатием пустоты. Байден дважды поздоровался с кем-то невидимым за минувшие 7 дней. Раскритиковал Трамп и недавний инцидент с пасхальным кроликом. Экс-президент США заявил, что ничего хорошего США не светит, если главнокомандующий публично здоровается с невидимками и следует приказам пасхального кролика. Тем же американцам, кому Байден нравится, Трамп посоветовал нанять в овальный кабинет самого кролика, если кролик командует Байденом. Слушаем.
Нашу страну уничтожают. Нашу страну уничтожают. Она катится в ад. У нас никогда такого не было. И теперь у нас президент, к сожалению, который вообще не понимает, какого черта происходит. Он пожимает руку воздуху. Он ходит растерянный. И я бы сказал, что это нехорошо, исполняя приказы пасхального кролика.
Hey.
Вы видели это? Нет, нет, нет. Знаете, пасхальный кролик, похоже, был политтехнологом. Он сделал хорошую работу. Я хотел бы нанять его. Он такой: нет, 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 не говори с этими людьми.
У Джо Байдена деменция. Мы смотрим на него каждую неделю, и ему становится все хуже. Его речи бессмысленны. Даже те, что он зачитывает суфлера, частенько бессмысленны. Он очень странно шепчет, поворачивается спиной к тому, с кем он говорит, жмет руки несуществующим людям. Этот парень не контролирует себя. Я не радуюсь этому, потому что наши враги этим пользуются. Пользуются тем, что у нас по Белому дому ходит костюм без президента. И будет только хуже в ближайшие несколько лет. Он сказал всем, как минимум Обаме, что он собирается переизбираться в 82 года. Это безумие.
Ну что, отличная карьера, переизбираться в 82 года. Еще послужить своей стране. Давайте перенесемся мы в Харьковскую область. Происходят там очень важные события, за которыми своими глазами наблюдает наш военкор Евгений Подубный. Евгений с нами на прямой связи. Солнышко светит. Сколько, Жень, до Славянска километров?
Евгений, Ольга, здравствуйте. Вот буквально только что вернулись с переднего края до Славянска, а тут было 25 километров. Собственно говоря, уже значительно ближе, чем пару недель назад. Продолжаются активные боевые действия у Изюма. Не только у Изюма, а вообще по всей линии боевого соприкосновения с северного направления, которое охватывает Донецкую Народную Республику. Собственно говоря, российские силы, части подразделения, которые действуют восточнее Изюма, смогли накануне пересечь границу Харьковской области, Украины и оккупированной территории Донецкой Народной Республики. Событие символичное. Более того, освободить два населенных пункта – это Лозовой и Редкодуб. И это первые населенные пункты Донецкой Народной Республики, которые освобождены российскими войсками с северной стороны, северного направления. Тоже символично. Сейчас бои разворачиваются уже в непосредственной близости от Ямполя. А это, в свою очередь, название населенного пункта, которое знакомо нашим зрителям с 2014 года. Это все уже в районе Славянско-Краматорской агломерации. Мы сегодня покажем большой материал в вестях. Работали на линии боевого соприкосновения в районе трассы Славянск-Харьков. Собственно говоря, российские бойцы продолжают тяжело, но уверенно идти вперед. Буквально равняют с землей укрепления противника. А сейчас укрепление, по сути, это каждая лесополоса. А главная трудность заключается в том, что населенные пункты, которые украинские военные, формирование киевского режима превратили в собственные опорные пункты в линии укреплений, из этих населенных пунктов жители не эвакуированы. И вот российским подразделениям приходится обходить населенные пункты, фактически вынуждать украинских военных оттягиваться ближе к Славянску и Краматорску. Бои идут, как я уже сказал, в непосредственной близости от границы Харьковской области и территории ДНР, именно на трассе Харьков-Славянск. Бои идут тяжелые. Украинская армия продолжает использовать большое количество артиллерии, продолжает применять противотанковые ракетные комплексы западного производства. Но украинская группировка, которая действует здесь, несет огромные потери. Мы сегодня покажем яркие иллюстрации вот этих процессов. И такого, конечно, гражданам Украины на украинских телеканалах и в украинском сегменте интернета не показывают. Страна живет в информационном вакууме, который был создан специальной пропагандой киевского режима. Вот пробиваем эту пропаганду как можем, показываем истинную обстановку, истинную картину на переднем крае гражданам Украины, и эта картина, конечно, страшная. Дело в том, что сейчас на переднем крае в основном находятся насильно мобилизованные, либо добровольцы, которые прошли минимальную военную подготовку 3-4 дня и сразу перебрасываются на передний край, естественно, ничего не умеют, и потери действительно большие. Только что наблюдали уничтоженный усиленный взвод противника, который находился на опорном пункте в лесополосе и был просто сметен российской артиллерией. Так вот, даже погибших своих командование вооруженных сил Украины не забирает, отступает ближе к Славянску и Краматорску. Там, конечно, наиболее серьезный укрепрайон противника. И что самое плохое, что самое тяжелое, до сих пор не объявлена эвакуация из Славянска и Краматорска. Формирования киевского режима просто не могут себе позволить остаться без живого щита, иначе они не будут способны вести активную оборону. Все время, что идет специальная военная операция армии России на территории Украины, формирования киевского режима прячутся за спины женщин и детей. И это самая мягкая формулировка. По-другому обороняться не могут. В итоге, по нашей информации, Славянск и Краматорск превращены в эшелонированный укрепленный район. Огневые точки расположены в жилых домах, на перекрестках. Все социальные учреждения, больницы, школы, детские сады заняты подразделениями формирования киевского режима и военнослужащими, и боевиками территориальной обороны, и боевиками националистических батальонов. По нашей информации, сюда пытаются перебросить дополнительные силы, а именно подразделения территориальной обороны из Западной Украины. Это говорит о том, что с личным составом у Генерального штаба Вооруженных сил Украины здесь серьезные проблемы. Это и не мудрено. Пленные говорят о том, что многие подразделения потеряли уже более 60% личного состава. Несмотря на это, эшелоны с боеприпасами и топливом продолжают поступать в восточную группировку формирования киевского режима. Это сообщение пока остановить не удается. Соответственно, артиллерия киевского режима активно бьет. Это и реактивная, и ствольная артиллерия. Используют также оперативно-тактические комплексы «Точка-У». Причем бьют по жилым кварталам. Вот Изюм уже, ну, не фронтовой город. Был он фронтовым еще неделю назад. Сейчас линия фронта отодвигается. Но по-прежнему Изюм находится фактически под постоянным огнем украинской артиллерии. Это большой город. Я не говорю про небольшие населенные пункты, они находятся постоянно под огнем, тем более если расположены у линии боевого соприкосновения. Но что важно, это, конечно, еще не кольцо вокруг восточной группировки формирования киевского режима, но это уже предпосылки к окружению этой группировки здесь российскими частями и соединениями, а также силами союзников народных республик. Вот у союзников Луганской Народной Республики тоже успехи, они его развивают в районе Попасной, в районе Рубежного, тоже идут вперед, там так же, как здесь, тяжело взламывать оборону противника, и украинские формирования используют и рельеф местности, используют жилые кварталы, где не эвакуированы мирные жители, для того, чтобы замедлить наступление российских подразделений и союзных сил. Но в любом случае тяжело, но наши военнослужащие двигаются вперед, взламывая оборону противника, уничтожая бронетехнику, уничтожая огневые средства формирования киевского режима, делают все возможное, чтобы минимизировать потери среди мирного населения, чтобы минимизировать потери среди личного состава собственных частей и соединений. Вот такая тяжелая военная работа сейчас идет. Евгений, Ольга.
Жень, скажите, пожалуйста, что наши специалисты говорят, есть ли у них понимание, как именно вооружение западное, топливо, в том числе, доставляют с западной Украины на Донбасс? Это железная дорога, это автодорога. И в каком моральном, с позволения сказать, состоянии сейчас находится украинская армия? Я имею в виду, что говорят пленные. Те пленные, у которых вы в том числе брали интервью, это люди, добровольно сдавшиеся или в результате тяжелых боевых действий? Что они в целом рассказывают? Как они там поживают?
Оля, отвечая на ваш первый вопрос, здесь нет никакого секрета. Топливо и боеприпасы доставляются по железной дороге восточной группировки киевских формирований. Дело в том, что на автомобилях такое количество боеприпасов довольно сложно доставить в силу того, что в Донбассе огромная группировка сил противника, по разным данным, от 70 до 110 тысяч человек. Это и части и соединения вооруженных сил Украины, это и формирование территориальной обороны, это и различные националистические батальоны и прочие неонацистские организации, которые действуют на территории Украины и имеют собственное боевое крыло. Вот, соответственно, чтобы снабжать такую группировку, используется только железная дорога, тем более, что пока железнодорожное сообщение действует, я имею в виду между восточной и западной Украиной. Отвечая на ваш второй вопрос, хочу сказать, что состояние группировки, которая действует против российских сил на том направлении, где мы работаем, оно тяжелое. И, естественно, огромные потери, естественно, тяжелое состояние на переднем крае, естественно, насильственная мобилизация фактически, она, вот все эти факторы, они позволяют сказать, что военнослужащим формирование киевского режима сейчас непросто на переднем крае. Об этом говорит и тот поток пленных, которые мы наблюдаем все последние дни, а с каждым днем пленных становится все больше и больше. Это и мобилизованные, это и, собственно говоря, профессиональные военнослужащие, которые воюют давно, и многие имеют опыт убийства мирных жителей Донецка и Луганска. Но здесь небольшая ремарка. На самом деле не так много сдаются в плен добровольно. В основном пленные попадают в расположение российских частей и соединений в результате тяжелых боев. У них просто не остается выбора, поэтому они сдаются в плен.
Жень, еще короткий вопрос. Вся страна, да и не только наша, гадает по поводу обозначений и тактической маркировки, которую на бронетехнику наносят наши ребята. Z, V, теперь вот мы на вашем направлении видим окружность или O. Что это значит?
Это тактическая маркировка, вы все правильно сказали, собственно говоря, знаки, которые позволяют разобраться на поле боя, где свои, где чужие.
У слова О есть расшифровка, у буквы О есть расшифровка какая-то? Как там на поле боя ее расшифровывают?
Евгений, разговаривали с офицерами, собственно говоря, которые сейчас действуют на направлении группировки, которая имеет тактическое обозначение О, и сошлись на одном варианте, конечно же, это отважные.
Спасибо.
Замечательно. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное. Евгений Поддубный, наш военкор, друг, товарищ на прямой связи из Харьковской области, Изюм, славянское направление. Жень, спасибо вам огромное. Новостей масса, одна круче другой. Андрей Николаевич.
Знаете, вот больше всего на меня как раз сегодня обратил внимание визит американцев в Киев. И особенно вот это самодовольное лицо господина Остина. Вы знаете, я очень долго держался, чтобы не вспомнить, конечно, фильм «Брат». Честно, тем не менее, его вспомнил. Вопрос в чем? Как переворачивается мир? Думал ли я, что, читая в детстве «Хижину дяди Тома», что человек, который, борьба за права которого изначально в советской традиции считалась вообще делом каждого культурного, ну, то есть, борьба за освобождение чернокожих от гнета, что этот человек будет нести на нашу землю смерть, разрушение, убийство и в конечном счете именно рабство, нацистское рабство. Это какой-то лютый парадокс современного и мировой системы, что нацизм имеет вот такое лицо. То есть, по сути своей, это какое-то абсолютное смыкание вот этих новых представлений о мире с теми функциями ненависти, которые существовали до этого. Это страшно, потому что сегодня Ллойд Остин, называя вещи своими именами, он главный пропагандист расизма, ну, если так называть вещи. Но если серьезно говорить об этом, то, конечно, это уже выходит за рамки представлений борьбы только украинского неонацизма за свои, то, что может становиться идеалы. Когда приезжает господин Остин, ну, самое главное, что вот еще один момент – вот именно сегодня Соединенные Штаты, мы говорили о том, что Соединенные Штаты отменили, она сегодня должна была состояться, очередную годовщину отмечания встречи на Эльбе советских и американских войск. Что логично, потому что сегодня Соединенные Штаты, и вот в том числе этим визитом они показывают, что они находятся на стороне нацизма, что они действительно сменили сторону. И в этом конфликте они вернулись на ту сторону, с которой, в общем-то, они и начинали. Потому что, если мы вспомним начало 40-х, то не были Соединенные Штаты борцами с Гитлером, с Третьим Рейхом. Если мы вспомним Генри Форда, то он вообще получал ордена от, собственно говоря, Гитлера, превозносил его. Если мы вспомним Гарри Трумана, который в начале той же Второй мировой войны, да даже уже в Великой Отечественной войне говорил о том, что поддерживать надо ту силу, которая будет... То, в общем, Германия и Советский Союз должны ослаблять друг друга, мы должны поддерживать того, как нам выгодно. То есть никаких идеалов здесь нет. Практический расчет. И сегодня мы это тоже видим.
Соединенные Штаты, не страна, заявляющая существование каких-то демократических принципов, моральных принципов, по факту все эти принципы отвергает. Прагматическая реализация своего плана мировой гегемонии за счет смертей одних славян и других славян. Ради чего будет поставляться оружие в бесконечных и бесконтрольных количествах. И все это даже не маскируется. То есть маски не просто сброшены. Это новая система ценностей, в которой нацизм с лицом чернокожего парня – это уже просто норма. Более всего в этом смысле поражает вот реакция мирового сообщества, которое продолжает заявлять некоторые вот принципы, идеалы БЛМ, и не замечают, что этого слома всей этой исторической общности. Мне очень странно представить себе, что Мартин Лютер Кинг оказался в этой роли. И то, что когда-то заявлялось как некое идеальное общество, как общество, имеющее ценности, окончательно утрачено. Что с этим делать? Ну, нам остается только бороться со всеми, кто бросает нам вызов. Больше ничего. Слава богу, у нас есть свои принципы, мы от них не отходим.
Денег они справедливости ради привезли чуток, лишь пообещали, что в ближайшее время вернутся посольства. Но про деньги и вооружение подробнейшим образом сообщат на базе «Рамштайн», где в результате переговоров США и Украины состоится внеплановый саммит НАТО на уровне министров обороны Североатлантического альянса. И там они все вместе, якобы, сообщает нам Reuters, составят список оружия, которое прямиком на Украину надо разрушать железные дороги. Как проходила встреча? Внимание. Первые кадры встречи с Зеленским появились, когда Блинкен и Остин покинули территорию Украины. Глава Пентагона приветствует украинского президента бандеровским лозунгом. Зеленский в ответ говорит слово «yes», получается англо-бандеровский суржик. Блинкен по очереди приветствует сначала Зеленского, следом посол Украины в Вашингтоне Маркарова, руководитель офиса президента Ермак, министр Кулеба. Резникова Блинкен обнимает практически как родного, следом со Блинкеном в объятиях украинского министра обороны оказался Ллойд Остин, а после – Залужный. По словам Зеленского, переговоры с американскими министрами длились больше 3,5 часов. Все это время обсуждались поставки оружия.
Адженда нашей встречи складывается из приоритетов воюющего государства Украины. А приоритет у нас – это вооружение и поддержка со стороны Соединенных Штатов и со стороны наших партнеров, европейских лидеров.
Партнеров европейских лидеров.
Остин и Блинкен пообещали Зеленскому 713 миллионов долларов военной помощи, 322 персонально для Украины. Остальную сумму разделят 15 стран Восточной и Центральной Европы. На этот раз это не запасы оружия, а наличные деньги. Таким образом, с момента начала спецоперации Киев получил уже 9 миллиардов долларов. Советник Зеленского Арестович утверждает, что вопрос закрытия неба над Украиной уже не стоит. ВСУ сделают это сами, как только получат системы ПВО, которые Киеву уже обещали.
Массовая поддержка Украины, массовое давление на Россию и полная солидарность больше, чем 30 стран имеет реальные результаты. И мы видим, что Россия терпит неудачи, а Украина, наоборот, успешно справляется с задачами. Но Россия придерживается своих целей – полностью подчинить себе Украину, лишить их независимости, целостности. И в этом Россия терпит неудачи.
Пресс-конференцию Блинкен и Остин дают на польско-украинской границе. Брифинг из соображений безопасности не анонсировали, локацию не называли. Министры без галстуков стоят на фоне оружия, которое только что прилетело из США. Предположительно, это польский «Жешув», который стал хабом для переброски американского оружия и наемников.
Природа боестолкновений изменилась, потому что физические особенности местности другие. Им нужна дальнобойная артиллерия. Они сказали, что им нужны танки. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить им те виды артиллерии и боеприпасов, которые будут эффективны на этом этапе.
Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не могла делать то, что она сделала, вторгнувшись на Украину. Мы хотим видеть международное сообщество более единым, в особенности НАТО.
При этом Болгария отказалась идти на поводу у Вашингтона. По информации Bloomberg, София не поставит Украине оружие. Швейцария запретила Германии реэкспорт своих боеприпасов для немецких боевых машин пехоты. В Берлине скандал из-за того, что Шольц не хочет поставлять Киеву танки. В Лондоне считают, что лучший вариант для украинцев – давно устаревшая советская техника.
Это тема для бурного обсуждения в Германии, а по факту по всему миру. И мировые лидеры стараются превзойти друг друга в вопросе того, что они поставляют на Украину. И мы видим, что разные вещи поступают из разных стран. Вы слышали также, что в Великобритании несколько дней назад рассказали, что хотят поставить 2 старых танка в Польшу, а Польша 2 этих Т-72 на Украину. На самом деле очень устаревшие, времен холодной войны. Но ключевой момент здесь другой. Все, что передают Украине, должно соответствовать тому, что украинцы могут использовать, то есть с чем они умеют обращаться. Некоторые из них, конечно, обучались раньше за рубежом и знают, как управлять современным вооружением. Но старое вооружение им знакомо. Они уже держали его в руках. Это то, что надо.
Ночной визит американских министров проходит под строгим грифом «секретно».
Впервые с начала войны два высокопоставленных американских чиновника встречаются с президентом Зеленским в воскресенье в Киеве. Согласно представителю украинского президента, правительство США не подтверждало визит на официальном уровне.
Власти США не просто не подтверждали, до последнего скрывали визит Блинкена и Остина в Киев, даже когда об этом во время пресс-конференции проболтался Зеленский.
Я не думаю, что это большой секрет, хотя я не знаю, известно ли это. Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки.
Будет встреча с министром обороны.
У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем США господином Блинкеном. Ждем, когда безопасность даст возможность и президенту США приехать и поддержать украинский народ.
Даст возможность и президенту Соединенных Штатов приехать и поддержать украинский народ.
Это абсолютно экстраординарный момент в таких чрезвычайных обстоятельствах, как война. И мы не можем подтвердить, что госсекретарь и министр обороны США действительно побывали в Киеве, потому что они отказались давать комментарии. Но и Пентагон, и Белый дом отказываются комментировать эти сообщения.
Все, что показали журналистам, пока Блинкен с Остином находились на Украине, вот эти кадры. Госсекретарь в спортивных кроссовках и с большой кожаной сумкой идет по базе Эндрюс в штате Мэриленд. А здесь садится в военный самолет, который без пересадок вылетел в Польшу.
Журналистам, которые путешествовали с Остином и Блинкеном в Польшу, было запрещено освещать поездку до ее окончания. Не разрешалось сопровождать их в путешествии по Украине и запрещалось указывать, где именно на юго-востоке Польши они ждали возвращения членов кабинета министров. Официальные лица Госдепартамента и Пентагона сослались на соображения безопасности.
Также под завесой тайны Блинкен и Остин сразу после брифинга садятся в самолет ВВС США, отправляются на американскую базу «Рамштайн» в Германии. Завтра там пройдет так называемая консультационная встреча, в рамках которой 20 стран оценят потребности украинских военных.
Одна из вещей, о которых министр хочет рассказать во вторник на Рамштайне, это начало дискуссии с единомышленниками о долгосрочных оборонных отношениях, которые так нужны Украине в будущем. Но, очевидно, мы хотим поговорить о том, что происходит прямо сейчас. Мы, конечно же, хотим услышать от наших союзников, что они делают для немедленной помощи в обороне Украины и как она может измениться по мере того, как изменяются боевые действия там.
And how that might change as the fighting there changes.
Почему важно, чтобы к нам приезжали лидеры? Отвечу вам прагматично. Потому что нельзя сегодня к нам приезжать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто презентов или каких-то там тортиков. Мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие.
И конкретную сброю.
Британская «Гардиан» публикует результаты экспертизы, согласно которым людей в районе города Буча убили не пули, а осколки противопехотных снарядов. То есть они погибли во время артобстрелов от флешета, металлических дротиков, которыми снаряды начиняют еще со времен Первой мировой войны. Такие не раз находили после обстрелов со стороны ВСУ.
Эти маленькие металлические дротики содержатся в снарядах танковых или полевых орудий. Каждая оболочка может содержать до 8000 флешетов. После выстрела снаряды разрываются, когда взрыватель с таймером детонирует и взрывается над землей. Флешеты обычно длиной от 3 до 4 сантиметров высвобождаются из снаряда и расходятся по траектории арки шириной около 300 метров и длиной 100 метров. При ударе в тело жертвы дротик может терять жесткость, сгибаясь в крючок, а задняя часть стрелы, состоящая из 4 плавников, часто отрывается, вызывая повторное ранение.
Здравствуйте.
На Азовстале в Мариуполе неонацисты удерживают в заложниках сотни мирных жителей. Это видео сняли сами боевики.
Привет. 2 месяца будет.
2 месяца.
Да. Никогда домой не знаем.
Держали после обстрела дома сюда. Рассчитывали на зеленые коридоры. Вот застряли в бомбоубежище Азовстала.
Все семьей пришли. Ну как, все бабушка, дедушка остались дома.
Из какого числа?
Со 2 марта.
Ага. Не насчитайте, сколько
уже пересчитались. Хотим домой. А дома, судя по всему, нет.
Ну, будем надеяться на коридоры.
Будем надеяться. Потому что кушать уже заканчивается.
То у нас здесь даже выхода нет никакого отсюда. Мы даже на улицу не выходим. Мы дети 1,5 месяца уже не видели солнечного света.
То есть люди, женщины и дети даже понятия не имеют, что российские военные ежедневно объявляют гуманитарный коридор с территории Азовстали. Людей продолжают удерживать в качестве живого щита, угрожая при этом всем русским.
Блин, кацапских на таш брать!
Нахуй не надо.
И им, и детям головы резать, весь Донбасс зачищать.
Собачь.
Поддержку вот таких боевиков Азова прямо сейчас на Манхэттене в Нью-Йорке проходят митинги. Участники как будто даже не слышали, что эти нацбатальоны сделали нацистскую символику своей визитной карточкой.
Как я понял, некоторые из этих националистов очень ценят нацистскую символику и идею имидж. Вы это видели? Что скажете на это?
Нет, совсем нет. Ничего нацистского. Они националисты, но они не против кого-то. Они просто защищают Украину и украинскую культуру.
Я не думаю, что у них есть что-либо нацистское. Я бы не согласилась с этим, даже с тем, что кто-то из них ультраправый, как это пытается представить Россия.
Люди, которые держат женщин и детей в подвале 1,5 месяца в бомбоубежище, не говорят им о том, что выйти можно в любой момент безопасно. В 14 часов каждый день открывается гуманитарный коридор, выставляются красные флаги. Они военные преступники, они, конечно, настоящие нацисты. Один звонок Зеленского, Залужного, любого из этих подалеков спас бы всех этих женщин и детей, но им это не нужно. По уровню артистичности Зеленского могут перебить, и точно перебили, на 2 место его поставили американцы. Я понимаю, Остин летит военным бортом, он министр обороны, какой-никакой, но должность у него такая. Но зачем из Вашингтона в Польшу, мирную, спокойную, на Геркулесе летит Блинкин? Только ради того, чтобы его сняли, что он сел в военный самолет и летит из одного мирного города в другой мирный город. Он же не в Киев на нем полетел. Но это детали. Герой России, прошу вас.
Ну, интересно, что Блинкин сказал, что... Налицо неудачи России, ну, интересно, где он это заметил.
Где это
лицо? Сейчас об этом и поговорим. В репортаже прозвучало название населенного пункта Ямполь. Существует такой на сегодняшний день Ямпольский полк в составе Кантемировской дивизии, который получил это высокое название за освобождение Ямполя в 1943 году. И сегодня в репортаже Сладкова мы увидели, что внуки тех наших предков достойно и профессионально, не менее профессионально, бьют врага и действуют на территории, занятой противником, и уничтожают его и гонят дальше. Теперь о цифрах. Оперативно-стратегическая емкость Украины позволяет применение двух фронтов, двух-трех, в период Великой Отечественной войны до трех фронтов, и, соответственно, в глубину проведения 4-6 фронтовых операций. В период Великой Отечественной войны их было 15. И эти цифры, конечно, показывают, что мы воюем малыми силами, и это подтверждает, что мы ведем не войну, а специальную операцию ограниченным составом и ограниченными целями. Соответственно, темпы наступления. Украину в период Великой Отечественной войны мы освобождали 1 год и 2 месяца со скоростью 2 километра в сутки. На сегодняшний день наши войска, с учетом того, что в первую неделю продвигались некоторые части и по 60, и даже по 90 километров в первые сутки, а в первую неделю темпы были 30-60 километров. На сегодняшний день за 2 месяца общие темпы наступления нашей армии составляют 3-4 километра. Много это или мало? По сравнению с тем, как двигались советские войска по Украине, конечно, много. По сравнению с стратегической наступательной операцией «Багратион», которая в итоге насчитала 7 километров в сутки темпы наступления, конечно, недостаточно. Но на сегодняшний день до введения в сражение оперативных резервов, наших глубоких оперативных резервов в тактической зоне, это вполне достаточно, чтобы нанести противнику существенный ущерб и показать или выполнить основные показатели наступательной операции. Это один из основных показателей наступательной операции – темпы наступления. Ну, если интересно, американцы в Ираке по пустыне практически отсутствием плотности населения и плотности населенных пунктов делали в сутки до 24 километров, 24-26. Но в целом их продвижение ограничилось 5-6 километрами в сутки. И только самая успешная 3-я механизированная дивизия на глубину 230 километров показала, значит, темпы продвижения до 11 километров в сутки, чем они очень хвастаются, значит, на сегодняшний день.
Ну, там и бомбардировочная авиация работала просто коврами.
Там не было такой плотности населения. Вообще Ирак, конечно, сравнивать с Украиной нельзя, ни в коем случае. Совершенно разные условия. Что касается противоположной стороны, один из основных показателей оборонительной операции – это активность обороны. Она заключается в проведении контратак и контрударов. На сегодняшний день у украинцев крайне мало более-менее успешных, организованных по времени и направлению контратак, и ни одного организованного, достигшего своей цели контрудара. Во многом, конечно, этот успех наш зависит от той техники и вооружения, которая стоит у нас на вооружении. Это в репортаже был оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который своими ракетами достигает, простреливает половину Украины, а если зарядить в него, значит, крылатую ракету, то дотянется и до стран НАТО. На вооружении у этого комплекса находятся и бетонобойные ракеты, и осколочно-фугасные, фугасно-зажигательные, и еще там целый набор других. И это, конечно, очень серьезное оружие против того, что хотят поставить нам...
Им против нам.
Украинской стороне...
Не, хорошо бы, если бы нам и в итоге у нас оказалось,
рано или поздно
как
они
это
у нас
часто
окажутся.
Случалось с джавелинами и НЛО, но оно не сразу так происходит. Как нам в целом считать визит аж-министра, аж-обороны в воюющую Украину?
На сегодняшний день то, что мы увидели, он не сказал ничего нового. Он опять повторил, что мы дадим вам деньги, мы дадим вам вооружение, мы вас поддерживаем.
Ослабим Россию до такого состояния, это чтобы тоже. Она не могла проводить такого рода операции.
Ничего нового они сказать не могли, а у нас, соответственно, готовятся новые оперативные резервы для того, чтобы нарастить темпы наступления и закончить окружение этой донецкой группировки.
Списки
и, соответственно,
американского
продолжить...
оружия вас лично не смущают? Не это пугают, достаточно... не то слово, не тревожат?
Это достаточно серьезное оружие, требующее серьезной подготовки обслуживающего персонала. Если они вместе с этим оружием поставят сюда своих специалистов, которые будут это обслуживать, то, конечно, это смущает. Но если готовить специалистов для этого оружия из состава украинской армии, на это уйдет 2-3 месяца. Мы к этому времени вполне уже можем себе закончить эту операцию.
Ой, американцы говорят, годы, долгие годы, будет вам Афганистан номер 2. Так заявил сегодня Блинкен, не знаю, не сказал ли он ничего нового, но формулировка Остина о том, что главное ослабить и уничтожить Россию, это, конечно, звучит. Поглядим. Пожалуйста.
Это он намекает, что мы будем в горах воевать, то есть в Карпатах. Ну, рано, нормально. Я сначала хотел сделать короткий комментарий к сегодняшнему брифингу генерал-майора Коношенкова. Опять о том, что он дает очень много информации, которую надо просто услышать. В частности, когда он говорил о пораженных целях за последние сутки, подчеркиваю, значит, он просто их разбивает по части наших вооружений. ВКС, в числе прочего, он назвал, что предположительно 140 националистов уничтожено. РВСН, предположительно 260. Значит, я так понимаю, откуда берутся цифры. Во-первых, это дальние цели, и, скорее всего, это данные уже разведки, которая работает там. Они говорят, что в таком-то месте скопление такое-то, поразили, значит, их больше нет. Итого 400. А вот в третьем пункте, где речь идет о полевой артиллерии, сказано о 920 с лишним опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники. Это только мест. Даже если один человек... это сосредоточение живой силы, то это уже 920 человек.
Мы просто с вами православные люди, но, тем не менее,
это,
ситуация обязывает это обсуждать в военном духе,
это
но ведь они не заканчиваются, эти противники.
Заканчиваются раньше. Это динамический ресурс. И становится все меньше, меньше, меньше. Могут подогнать. Кстати, возвращаясь к визиту Блинкена и к ответу на ваш, Ольга, вопрос. Это не четкая информация, это интерпретация. Но интерпретация от людей, которые находятся где-то рядом. Значит, мы знаем, что, это мы достоверно знаем, что за неделю до Блинкена и Остина на Украине высадился американский генерал в отставке, задача которого официально входит координация поставок вооружений. На самом деле, и это уже есть информация в украинских СМИ, на самом деле он займется подготовкой, условно говоря, резервной армии на Востоке. То есть из резервистов попытается у Украины только одна армия. Он попытается сделать вторую. Понятное дело, что не успеет. Кроме того, этот визит связан с тем, что помимо вооружений, помимо подготовки фактически еще одной армии, американцы берут в прямое управление логистику на территории Украины.
Да.
Три этих позиции...
Сами осмотрели пути доставки.
Даже прошлись.
Прошли.
Хотя я не верю, что они были даже во Львове.
Мы не знаем, да, где они были. Это
не
абсолютно
верю.
Точно.
Они, трусоваты. То есть, если мы сложим все эти позиции...
Много раз, простите, был на Банковой, но такого помещения не видел.
Да нет, какое нет. То, что не Киев, это 100%. Я думаю, даже не Львов. Так вот, если
мы эти позиции...
Но сколько
мы сами себе рассказываем, что Зеленский бежал из Киева? Есть основания полагать, что он не бежал. И это, скорее всего, Украина и украинская столица.
Может быть, но где-то район украино-польской границы. Так вот, если мы сложим все эти пункты, вывод важный.
Дай бог.
Фактически... Соединенные Штаты берут в свои руки прямое управление этим конфликтом с противной стороны. Что касается этого визита, у меня еще есть один вопрос. Если вы покажете видео, как Блинкен выходит из самолета и как он в него заходит. Я так понимаю, что часть, это он улетает с пустыми руками. Я так понимаю, что личные ресурсы боевые Зеленскому, он уже доставил. А выходит-то он с нехилой сумочкой. Там не деньги, слишком маленькая, там что-то другое. И если вы покажете рабочий стол Зеленского, я думаю, там как раз недостающий
стратегический запас. Если вы про кокаин, то эти наркотики к рабочему столу Зеленского, давайте говорить людям правду, примонтировали какие-то развеселые умельцы, никакого
карикатуристы, так скажем.
В столе не было.
Телевизионные хулиганы.
Вывод о его слабостях и страстишках, вот она сумочка-то, сделали до того, как был снят этот стол по его поведению.
И этот визит, он вообще не имеет отношения никакого к Зеленскому. Это команда играет в долгую.
Конечно.
Она играет на Тайвань, на Китай, на АУКУС, на размещение китайских баз на Соломоновых островах. Она играет на большом-большом плацдарме, где Украину даже в очках не разглядеть. Но, учитывая напряжение, посетили лично, погладили по головке Наполеончика и полетели домой.
Вернемся через минуту. Сначала срочные новости. В Тирасполе обстреляли здание Министерства госбезопасности Приднестровья. На фотографиях с места события видны отстрелянные тубусы от гранатометов, лежащие на дороге. В окна соседних домов повреждены окна. Стекла. Очевидцы сообщают, что было несколько взрывов. Еще срочные новости тоже приходят прямо сейчас. Попытка Запада расколоть российское общество провалилась. Об этом на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры сказал президент Путин. Президент назвал вводимые против России ограничения санкционной агрессии и призвал поддерживать отечественный бизнес и оградить его от чрезмерного необоснованного контроля. Следственному комитету России Путин дал поручение детально фиксировать все преступления украинских нацистов, чтобы преступники не избежали наказания. Президент также призвал прокуроров уделить особое внимание борьбе с экстремизмом и внешними вмешательствами во внутренние дела России. Слушаем президента.
Более активно прокурорам необходимо бороться и с экстремизмом. Важно закрепить достигнутые на этом направлении положительные наработки. Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды. И, конечно, незамедлительно реагировать на факторы распространения в интернете радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушение общественного порядка, подготовку незаконных акций. Они часто, в основном, организуются из-за границы. По-разному организуются. Либо информация оттуда идет, либо деньги.
Берлин изучает возможность возвращения дипломатов в Киев, заявил представитель внешнеполитического ведомства Андреа Засса. Российских же дипломатов недружественные западные страны высылают. За 2 месяца спецоперации персонами нон-грата объявили около 250 сотрудников наших диппредставительств. 40 из них выслала Германия. Сегодня в МИД России вызвали посла. Ему был заявлен решительный протест. И в порядке симметричного ответа из России уедут уже очень скоро 40 немецких дипломатов. Канцлер ФРГ Шольц находится под постоянным давлением со стороны своих товарищей по правительственной коалиции. Они требуют, чтобы Берлин поставлял киевскому режиму тяжелое вооружение. Ведь Украина якобы сражается за европейские ценности, значит, Европа должна ей и поставлять. Видимо, так немецкие русофобы называют нацизм и поклонение Бандере и Гитлеру.
Удар за ударом наносят по канцлеру Шольцу его же партнеры по правительственной коалиции. Свободные демократы и зеленые требуют, чтобы Германия напрямую поставляла Украине как можно больше современной военной техники, якобы потому, что вооружений советского производства украинцам будет точно недостаточно. Не залегать на дно и напрочь отказаться от всех табу в вопросах поставок Киеву оружия. В частности, требует от Шольца спикер зеленых по вопросам политики безопасности Сара Нани. Мы должны быть готовы поставить все то оружие, которое сами бы использовали, если бы нам пришлось обороняться.
Сражается ли Украина только за себя, а мы ей просто в этом помогаем? Или Украина все же сражается за нас, за свободу, и тем самым защищает всю Европу? Германия это уже признала и впредь должна так считать. Поддерживать Украину оружием мы должны были начать не несколько недель, а несколько лет назад. С нашей стороны это было, безусловно, большой ошибкой.
Поэтому мы уже делаем очень много для того, чтобы Украина получила военную технику. Мы уже предоставили Киеву бюджет, чтобы украинцы смогли закупить очередное тяжелое вооружение. И немецкая оборонная промышленность к этому процессу уже подключилась.
Украина сражается за ценности, которые нам дороги, поэтому Украина должна победить, и Украина безусловно победит. Украина нуждается в военной поддержке, и ей нужно тяжелое вооружение, чтобы добыть эту победу. И мы поэтому должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине добыть эту победу.
Я до сих пор не услышала от нашего руководства ответ на очень важный вопрос. Хочет вообще правительство Германии, чтобы Украина победила в этой войне? Ведь в своих заявлениях господин канцлер Шольц просто говорит, что Украина должна обороняться. Но он ни слова не говорит о том, что Украина должна обороняться эффективно. Он также ни разу не сказал, что Украина должна победить.
Шольца, видимо, борются остатки совести с бурлящим прошлым. Посмотрим, чем это все закончится. Давайте на луганское направление перенесемся. Николай Долгачев, наш военкор, на прямой связи. Луганск прекрасен, абсолютно зеленка уже, люди гуляют. Как в рубежном обстоят дела, Николай? Знаем, что достигнуты определенные успехи и город освобожден.
Да, Евгений, здравствуйте. Сегодня город Рубежный фактически взят под полный контроль союзных сил российских подразделений и сил Луганской республики. Фронт противника прорван, крупные подразделения большей частью уничтожены, частично украинских формирований, частично они отступили. При этом продолжается зачистка южных окраин Рубежного и промышленной зоны, где остается еще определенное количество украинских боевиков, целью которых было прикрыть отступление, которое, впрочем, не совсем удалось. Огромные потери понесли украинские формирования в ходе этой операции. И при этом практически полностью территория города сейчас контролируется вооруженными силами ЛНР и российскими подразделениями. Длительное время шли там... Вот это противостояние продолжалось, старались наши бойцы действовать как можно аккуратнее, учитывая плотную городскую застройку. Украинские формирования постоянно использовали артиллерию, и при этом этот город является стратегически важным для особенно украинских формирований с точки зрения удержания так называемого треугольника Рубежный, Лисичанск, Северодонецк. То есть сейчас идет речь о значительном стратегическом успехе, который демонстрирует наши силы. Евгений.
Сколько националистов могут, по нашим данным, по данным ЛНР российских военных, оставаться на территории Рубежного? Все ли зачищены подвальные помещения, промышленные зоны в том числе? Ну и довольно жестокие сегодня сообщения приходили на тему того, что нацики стреляют по людям, которые выстраиваются за гумпомощи. Что об этом можете рассказать?
Ольга, да, то, что касается артиллерийских обстрелов, то интенсивность их снизилась, но все равно есть эта возможность у украинских формирований добивать до жилых кварталов Рубежного, даже несмотря на то, что город полностью под контролем сил ЛНР и российских подразделений. Дело в том, что артиллерия, это как раз украинская, находится за рекой Северский Донец, и сейчас фактически на той территории, укрываясь в жилой застройке Лисичанска, например, оттуда наносят удары. И уже неоднократно эти удары практически прицельно наносились по гуманитарным конвоям и колоннам, которые заходили в город с гуманитарной помощью, и по людям, которые получали эту помощь, выстраиваясь в очереди. Поэтому сейчас гуманитарная помощь доставляется адресно небольшими партиями для того, чтобы большое количество людей не собиралось вместе. Что касается количества боевиков украинских формирований, то, конечно, точный подсчет пока невозможен. Я думаю, что это будет известно уже по завершению зачистки, но известно по разным оценкам от нескольких десятков до полутора-двух сотен еще боевиков может находиться на территории города. Это очаговое при этом сопротивление, то есть организованного фронта украинских формирований уже нет, поэтому можно говорить о полном контроле города, но зачистка все еще продолжается, особенно в промышленной зоне, но и на южной окраине, в районе железнодорожного вокзала. Эти группы диверсионные или группы прикрытия, так называемые, они просто разбросаны по территории, местами еще оказывают сопротивление, местами просто пытаются скрыться, поэтому вот сейчас как раз и проходит зачистка, некоторое время на это еще уйдет. Но при этом, повторюсь, фронт со стороны украинских формирований на этом участке уже фактически не существует, и организованного войскового сопротивления в рубежном и в окрестностях города украинские формирования уже не оказывают. Речь идет именно о локальных очагах.
Спасибо огромное, Николай. Наш военкор Николай Долгачев из Луганска передает, конечно, абсолютно мирная, безмятежная картина. У вас за спиной девушки с парнями прогуливаются, солнышко светит, листва зеленеет. Да, но если бы все это не было в фронтовом городе, хотя Луганск, справедливости ради, надо сказать, что и был, в принципе, в тылу, да, только дальнобойная артиллерия туда прилетала, но сейчас, слава богу, все дальше и дальше от столицы ЛНР отодвигается фронт. Спасибо огромное еще раз, Николай. Прошу вас.
В Луганске, конечно, все-таки безопасно, но с поправкой на слово относительно, вот, в отличие от Донецка. Ну, а в остальном хотелось бы сказать, что сейчас совершенно очевидно, на территории Украины уже идет Третья мировая война. Я во многом соглашусь с коллегой, вот, но не соглашусь только с одной формулировкой. Вот он сказал, что американцы начинают оперативное управление всеми процессами военными, политическими, происходящими на территории Украины. На мой взгляд, американцы уже давно управляют этими процессами, и именно они являются поджигателями Третьей мировой войны, которая происходит на украинской территории. И здесь надо сказать, что эта Третья мировая война одной из своих целей, вот в идеологической, политической, если угодно, духовно-нравственной проекции, имеет задачу ревизии и пересмотра итогов Второй мировой войны. Именно, наверное, по этой причине, в том числе, против нас сейчас бросили лиц с нацистской идеологией, и такие силы и средства вкладываются в то, чтобы оживить труп нацизма на Украине. Да, что и греха таить и в наших обществах, и в России, и в Беларуси. У нас ведь тоже на территории Украины находится ряд лиц, это более 70 человек определенных идей, которые выбрали для себя путь наемничества, путь участия в украинских незаконных вооруженных экстремистских формированиях. И, в принципе, кураторы этой группы граждан, там 75 человек, по-моему, все они пофамильно известны правоохранительным органам Беларуси, они не скрывают свои задачи перенести впоследствии войну на нашу территорию. Как они сами говорят, значит, борьба за свободу в Украине – это и борьба за свободу в Беларуси. Я рискну предположить, что то же самое происходит и с гражданами России, которые, значит, воюют в составе неонацистских подразделений, таких как Азов, Правый сектор, других националистических формирований. Ну и не секрет, что там пытаются возродить и традиции русской освободительной армии, так называемой, власовской. Вот они же показывали каких-то там отщепенцев, которые согласились перейти на их сторону. Но справедливости ради и к чести, наверное, наших народов, надо сказать, что не так много этих предателей, не так много тех, кто, значит, готов выступить в этой войне цивилизации на чужой стороне, быть полицаями и негодяями. В принципе, в этом плане вот, сравнение с Великой Отечественной войной мне представляются уместными. В остальном, вот почему-то наша пресса странным образом удивилась. Вот Остин, он раскрыл американские планы, он рассказал, как будут действовать Штаты в отношении России. Ну, приведу два исторических примера из недавнего прошлого. Представьте, 92-й год, развал Советского Союза. Козыревско-Ельцинская Россия вовсю, в припрыжку, как и другие постсоветские республики, бежит на Запад. Мы отказываемся от своего, принимаем их ценности в обмен на место за общим столом. Как сказал Бжезинский, русским надо дать иллюзию причастности. И в 92-м году, значит, под руководством Дика Чейни, Колина Пауэлла, разрабатывается доктрина Вулфовица, предусматривающее уничтожение любых потенциальных противников США и глобальное доминирование США в мире. 95-й год. По-прежнему Ельцин танцует калинку-малинку с Клинтоном, вроде бы как у нас с нашими американскими, как тогда уже говорили, не партнерами, союзниками, вообще мирные, добрые, дружеские отношения. Реализуется программа НАТО «Партнерство ради мира», через которое в НАТО впоследствии втянут все страны Центральной Европы и Прибалтику. И в это же время Клинтон произносит вторую историческую фразу. «Мы позволим России быть, но мы не позволим России быть великой державой».
что меняется за 30 лет. Почему для нас вдруг откровениями становятся слова этого чернокожего человека? Ну и то, о чем вы говорили, коллега, да, хижина дяди Тома, 15-летний капитан. Думали ли мы, советские дети, когда-то, что вот эти люди, которым мы сочувствовали в США, будут, значит, продавать нашим противникам оружие? Так дело в том, что помимо хижины дяди Тома была и книга Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром», описывающая вполне себе радужную картину совместного существования рабов и рабовладельцев. Вот в чем дело. Это тоже часть американской культуры.
Давайте ненадолго прервемся. Только что стало известно, что Россия направила Вашингтону еще одну ноту протеста по поводу поставок оружия. Ну, ждем, когда выйдет Псаки и все объяснит.
60 минут.
Итак, в нашем распоряжении появились видеокадры. Публикует Федеральная служба безопасности России. Задержаны 6 человек, террористы, боевики, которые планировали покушение на Соловьева и других журналистов. Внимание на экран.
В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецопераций, а также военкоматов, ну и помимо этого убийства.
Кого убийство обсуждалось?
Убийство людей, которые несли, ну, пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скобеев, Попов там и так далее. Киасаян, Симонян.
Теперь Лавров. На завтрашней встрече в Москве министр иностранных дел проинформирует генсека ООН Гутерреша о ходе специальной операции на Украине, сообщил МИД России. Под городом Изюм на юге Харьковской области российские войска и бойцы народных республик продолжают наступление сразу в нескольких направлениях. Армии России взяты села Рубцы и Яцковка. Теперь открыт путь на Святогорск, а за ним уже и Славянск и Краматорск. Важное символическое событие – освобождение Лозового и Редка Дуба. Это первые освобожденные населенные пункты ДНР, к которым вышли с северного направления. Перспектива полного окружения наиболее боеспособной донбасской группировки ВСУ все реальнее. А теперь, чтобы было понятнее, с кем именно мы воюем. Внимание на экран. На кадрах пленный нацист Симонишин, весь расписан свастиками и прочим бандеровским орнаментом, врет, что значение символов ему неизвестно. Татуировки набил для красоты. Красавец. А на фронте он якобы всего 5 дней. Новобранец. Подробности в репортаже нашего легендарного военного корреспондента Евгения Подобного.
Части и соединения армии России уже пересекли границу Харьковской области Украины. Территории Донецкой Народной Республики освобождены первые населенные пункты ДНР с северного направления. Это в первую очередь населенный пункт Лозовая. Российские подразделения продолжают взламывать оборону противника. Здесь эшелонированная. Наносят огневое поражение, уничтожают в первую очередь бронетехнику, личный состав. Уничтожают опорные пункты формирования киевского режима.
Останови хаватку! Это, конечно, еще не кольцо, но при развитии успеха крупные силы киевского режима могут оказаться в окружении. Впрочем, пока группировка ВСУ и националистических формирований продолжают вести активную оборону. За силы режима, рельеф местности и длительная подготовка. Каждая деревня, возвышение, лес превращены в элементы укрепленного района. Кроме того, противник продолжает использовать мирных жителей в качестве щита. Российские бойцы продвигаются вперед благодаря нестандартным действиям.
Скрытно. В обход минно-взрывных заграждений. Зашли во фланг. Частично обнаружили противника. Дали координаты на его огневое поражение. И во взаимодействии с артиллерией продолжали наступление. Противник не ожидал такого маневра. Поэтому, отступая, отошел. Кто-то даже бросил свои лёжки, резали колбасу, бросили и убежали.
Противник сейчас действует на пределе возможностей. Об этом говорят пленные. Это Руслан Симонишин. Попал в плен в ходе боев у Изюма. На теле свастики фашистские кресты. Служил срочную в украинской армии. Потом убивал людей на Донбассе уже контрактником. В перерывах уезжал наемником в Африку. Рассказывает, что в ВСУ большое количество приверженцев неонацистской идеологии. Причем в высшем командном составе.
Там очень много было людей, так же самых и с нацистской символикой. Но, в принципе, начальство никогда не обращала на это, внимание. И ходит. Но главное, что есть человек на должности, состоит. И все, и как-то это всех, можно сказать, устраивало. Людей брали насильно под угрозой, если не пойдешь на 15 лет тюрьмы, вплоть до ликвидации, расстрела. Там очень много было мобилизированных, которые очень много не хотели идти, были дети, которые националисты толкали, говорят, надо, это надо делать, защищать, умирать, не важно что. Заниматься беспределом. Я попал в третью роту, 93-й механизированной бригады. Мы стояли в Климентово, мы помогали полиции, но с нами еще стояли тротальная оборона. Но они стояли в стороне. То, что мы слышали от местного населения, очень много, они делали мародерство. Грабили ценные вещи в домах, компьютеры, телевизоры, плазмы. И увозилось это все частными машинами. Они знали, как проехать и провести эти машины. И грузили все самые ценные вещи и на вывоз. Скорее всего, я так думаю, что они брали это все себе. Мы там пробыли ровно почти месяц. Потом с Климентова нас подсрывали сюда.
Вообще российские военные уже шутят, что в ВСУ и Нацбатах должны быть на расхват специалисты по сведению такого рода татуировок, потому что пленных бандеровцев с головой действительно выдают нацистские узоры на теле. Плечом к плечу с украинскими боевиками воюют иностранные наемники. Только на территории Азовстали их прямо сейчас около 400. Такие цифры озвучил глава ДНР Пушилин. Всего же на Украине, по данным Минобороны России, почти 7000 солдат, будем их называть, удачи из других государств. Больше всего поляков, 1717 человек, также немало американцев, канадцев, граждан Румынии, Великобритании, Грузии. Как заявил сегодня Путин, эти наемники наравне с украинскими националистами нарушают нормы международного права и совершают военные преступления. Эти факты необходимо детально фиксировать и доводить до суда. Сражаются на стороне киевского режима и наемники из Белоруссии. После Украины эти граждане собираются развязать войну у себя дома. Смотрите.
Все, это лейпа.
Где русский прилсет?
Гостиничный комплекс рядом с Бучей превратился в линию фронта. В этом доме Денис и его товарищи из белорусского отряда оборонялись против российского окружения на протяжении 12 часов.
Нам, как для белорусов, очень важно вообще участвовать в освобождении Украины в дальнейшем, для того, чтобы участвовать в освобождении Беларуси.
Все, далее пошли.
Что свобода Беларуси лежит через свободу Украины.
Ну и Байден вот только что, минуту назад, заявил, что поездка Блинкена и Остина на Украину прошла максимально успешно. Сам глава Пентагона только что также сообщил, что первые американские гаубицы уже на Украине. Смотрите.
Первые кадры встречи с Зеленским появились, когда Блинкен и Остин покинули территорию Украины. Глава Пентагона приветствует украинского президента бандеровским лозунгом. Зеленский в ответ говорит слово «yes». Получается англо-бандеровский суржик. Блинкен по очереди приветствует сначала Зеленского, следом посол Украины в Вашингтоне Маркарова, руководитель офиса президента Ермак, министр Кулеба. Резникова Блинкен обнимает практически как родного. Следом за Блинкеном в объятиях украинского министра обороны оказался Ллойд Остин, а после – Залужный. По словам Зеленского, переговоры с американскими министрами длились больше 3,5 часов. Все это время обсуждались поставки оружия.
Адженда нашей встречи складывается из приоритетов воюющего государства Украины. А приоритет у нас – это вооружение и поддержка со стороны Соединенных Штатов и со стороны наших партнеров, европейских лидеров.
Остин и Блинкен пообещали Зеленскому 713 миллионов долларов военной помощи, 322 персонально для Украины. Остальную сумму разделят 15 стран Восточной и Центральной Европы. На этот раз это не запасы оружия, а наличные деньги. Таким образом, с момента начала спецоперации Киев получил уже 9 миллиардов долларов. Советник Зеленского Арестович утверждает, что вопрос закрытия неба над Украиной уже не стоит. ВСУ сделают это сами, как только получат системы ПВО, которые Киеву уже обещали.
Массовая поддержка Украины, массовое давление на Россию и полная солидарность больше, чем 30 стран имеет реальные результаты. И мы видим, что Россия терпит неудачи, а Украина, наоборот, успешно справляется с задачами. Но Россия придерживается своих целей – полностью подчинить себе Украину, лишить их независимости, целостности. И в этом Россия терпит неудачи.
Пресс-конференцию Блинкен и Остин дают на польско-украинской границе. Брифинг из соображений безопасности не анонсировали, локацию не называли. Министры без галстуков стоят на фоне оружия, которое только что прилетело из США. Предположительно, это польский «Жешув», который стал хабом для переброски американского оружия и наемников.
Природа боестолкновений изменилась, потому что физические особенности местности другие. Им нужна дальнобойная артиллерия. Они сказали, что им нужны танки. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить им те виды артиллерии и боеприпасов, которые будут эффективны на этом этапе. Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не могла делать то, что она сделала, вторгнувшись на Украину. Мы хотим видеть международное сообщество более единым, в особенности НАТО.
При этом Болгария отказалась идти на поводу у Вашингтона. По информации Bloomberg, София не поставит Украине оружие. Швейцария запретила Германии реэкспорт своих боеприпасов для немецких боевых машин пехоты. В Берлине скандал из-за того, что Шольц не хочет поставлять Киеву танки. В Лондоне считают, что лучший вариант для украинцев – давно устаревшая советская техника.
Это тема для бурного обсуждения в Германии, а по факту по всему миру. И мировые лидеры стараются превзойти друг друга в вопросе того, что они поставляют на Украину. И мы видим, что разные вещи поступают из разных стран. Вы слышали также, что в Великобритании несколько дней назад рассказали, что хотят поставить 2 старых танка в Польшу, а Польша 2 этих Т-72 на Украину. На самом деле очень устаревшие времен холодной войны. Но ключевой момент здесь другой. Все, что передают Украине, должно соответствовать тому, что украинцы могут использовать. использовать, то с чем они умеют обращаться. Некоторые из них, конечно, обучались раньше за рубежом и знают, как управлять современным вооружением. Но старое вооружение им знакомо. Они уже держали его в руках. Это то, что надо.
Ночной визит американских министров проходит под строгим грифом «секретно».
Впервые с начала войны два высокопоставленных американских чиновника встречаются с президентом Зеленским в воскресенье в Киеве. Согласно представителю украинского президента, правительство США не подтверждало визит на официальном уровне.
Власти США не просто не подтверждали, до последнего скрывали визит Блинкена и Остина в Киев, даже когда об этом во время пресс-конференции проболтался Зеленский.
Я не думаю, что это
большой секрет, хотя я не знаю, известно ли это. Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки.
Будет встреча с министром обороны.
У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем США господином Блинкеном. Ждем, когда безопасность даст возможность и президенту США приехать и поддержать украинский народ.
Даст возможность и президенту Соединенных Штатов приехать и поддержать украинский народ.
Это абсолютно экстраординарный момент в таких чрезвычайных обстоятельствах, как война. И мы не можем подтвердить, что госсекретарь и министр обороны США действительно побывали в Киеве, потому что они отказались давать комментарии. Но и Пентагон, и Белый дом отказываются комментировать эти сообщения.
Все, что показали журналистам, пока Блинкен с Остином находились на Украине, вот эти кадры. Госсекретарь в спортивных кроссовках и с большой кожаной сумкой идет по базе Эндрюс в штате Мэриленд, а здесь садится в военный самолет, который без пересадок вылетел в Польшу.
Журналистам, которые путешествовали с Остином и Блинкеном в Польшу, было запрещено освещать поездку до ее окончания. Не разрешалось сопровождать их в путешествии по Украине и запрещалось указывать, где именно на юго-востоке Польши они ждали возвращения членов кабинета министров. Официальные лица Госдепартамента и Пентагона сослались на соображения безопасности.
Также под завесой тайны Блинкен и Остин сразу после брифинга садятся в самолет ВВС США, отправляются на американскую базу «Рамштайн» в Германии. Завтра там пройдет так называемая консультационная встреча, в рамках которой 20 стран оценят потребности украинских военных.
Одна из вещей, о которых министр хочет рассказать во вторник на Рамштайне, это начало дискуссии с единомышленниками о долгосрочных оборонных отношениях, которые так нужны Украине в будущем. Но, очевидно, мы хотим поговорить о том, что происходит прямо сейчас. Мы, конечно же, хотим услышать от наших союзников, что они делают для немедленной помощи в обороне Украины и как она может измениться по мере того, как изменяются боевые действия там.
How that might change as the fighting there changes.
Почему важно, чтобы к нам приезжали лидеры? Отвечу вам прагматично. Потому что нельзя сегодня к нам приезжать с пустыми руками.
Нас приезжать с пустыми руками.
А мы ожидаем не просто презентов или каких-то там тортиков.
Очікуємо не просто презентів чи якихось там тортиків, да?
Мы ожидаем конкретные вещи, конкретное оружие.
Конкретную зброю.
Британская «Гардиан» публикует результаты экспертизы, согласно которым людей в районе города Буча убили не пули, а осколки противопехотных снарядов. То есть они погибли во время артобстрелов от флешета, металлических дротиков, которыми снаряды начиняют еще со времен Первой мировой войны. Такие не раз находили после обстрелов со стороны ВСУ.
Эти маленькие металлические дротики содержатся в снарядах танковых или полевых орудий. Каждая оболочка может содержать до 8000 флешетов. После выстрела снаряды разрываются, когда взрыватель с таймером детонирует и взрывается над землей. Флешеты обычно длиной от 3 до 4 сантиметров высвобождаются из снаряда и расходятся по траектории арки шириной около 300 метров и длиной 100 метров. При ударе в тело жертвы дротик может терять жесткость, сгибаясь в крючок, а задняя часть стрелы, состоящая из 4 плавников, часто отрывается, вызывая повторное ранение.
Здравствуйте.
На Азовстале в Мариуполе неонацисты удерживают в заложниках сотни мирных жителей. Это видео сняли сами боевики.
Привет. Два месяца будет.
Два месяца.
Да. 2 марта. Никогда домой не знаем.
Бежали после обстрела дома сюда. Рассчитывали на зеленые коридоры. Вот застряли в бомбоубежище Азовстала.
Все с семьей пришли. Как все, бабушка, дедушка остались дома.
Из какого числа?
Со 2 марта.
Ага. Не считайте, сколько считаете.
уже пересчитались. Мы хотим домой. А дома, судя по всему, нет.
Ну, будем надеяться на коридоры, кис.
Будем надеяться. Ну что, кушать уже заканчивается.
Да у нас здесь даже выхода нет никакого отсюда. Мы даже на улицу не выходим, мы здесь полтора месяца уже не видели солнечного света.
То есть люди, женщины и дети даже понятия не имеют, что российские военные ежедневно объявляют гуманитарный коридор с территории Азовстали. Людей продолжают удерживать в качестве живого щита, угрожая при этом всем русским.
Плен кацапских на таж брать!
Не надо.
И им, и детям головы резать, весь Донбасс зачищать.
Собаки.
Поддержку вот таких боевиков Азова прямо сейчас на Манхэттене в Нью-Йорке проходят митинги. Участники как будто даже не слышали, что эти нацбатальоны сделали нацистскую символику своей визитной карточкой.
Как я понял, некоторые из этих националистов очень ценят нацистскую символику, идеи и имидж. Вы это видели? Что скажете на это?
Нет, совсем нет. Ничего нацистского. Они националисты, но они не против кого-то. Они просто защищают Украину и украинскую культуру.
Я не думаю, что у них есть что-либо нацистское. Я бы не согласилась с этим, даже с тем, что кто-то из них ультраправый, как это пытается представить Россия.
Удивительные, конечно, люди. Мне понравилось, как выкручивается Азов, как выкручивается BBC, когда показывает их лидеров. В конце, после репортажа, пишет, что Азов до 2014 года был неонацистским, но после 2014 пересмотрел свои взгляды. Мой вопрос как зрителя. А какой Азов был до 2014 года? Его не было до 2014 года. Был просто нацик Белецкий, который хотел дружить с Россией, который хотел объединяться с нашими националистами. А потом он вдруг стал Азовом. Константин Константинович.
Ну, слушайте, история, она повторяется. И мы же прекрасно помним, что в 30-е годы высокопоставленные офицеры командования СС были желанные гости в западноевропейских столицах, и в Лондоне, и в Париже, принимали на самом высоком уровне. И, несомненно, так сказать, была попытка умиротворения, причем не просто попытка, а политика умиротворения. Поэтому чем закончилось, мы тоже прекрасно знаем. Здесь приблизительно то же самое. Задача очень простая. Ну, вот эти ребята, которые собрались там на Манхэттене, я много видел публики на Манхэттене. Большинство этих людей, они мало искушены, честно говоря, в тонкостях политики. Поэтому, если девушке там кадры-то предъявить и факты, я думаю, может, и передумают в конце концов. Но не в этом задача. Задача в том, чтобы сейчас сделать максимально. Отсюда визиты Блинкина с Остином. Сделать максимально, чтобы попытаться ситуацию каким-то образом, если не переломить, то, по крайней мере, максимально затруднить реализацию нами целей специальной военной операции. Скорее всего, готовятся, и есть соответствующие индикации, готовится серия очень серьезных провокаций. Под это, очевидно, возможно и с самым смертоносным оружием. Отсюда вот эта вот накачка сейчас Киева, идеологическая, там, политическая, если хотите, поддержка. Отсюда все вот эти вот истошные крики того же Блинкина, так сказать, что Россия проигрывает, Украина побеждает. Это, очевидно, идет нагнетание. Это нагнетание перед чем-то. Значит, не могут не понимать, что ситуация проигранная. Падение и взятие, я бы сказал, вот лучше взятие Мариуполя, это одна из ключевых, наверное, вех. Она говорит о том, что ситуация меняется, и меняется достаточно радикально в нашу пользу, в пользу Донбасса. И понятно, что сейчас пойдут там любые средства. Мне, кстати, очень понравились вот эти пачки долларов, там, да, которые дают сейчас Киеву, это понятно, куда пойдет. То есть это деньги ясно куда, так сказать, это там набить карманы свои, там, кого-то из киевского режима.
Вопросики уже сдают, у Зеленского обнаружили. Да нет, это... Так, 850 да. миллионов долларов.
Это же
и
все...
до президентства их не было.
Конечно, конечно. Это же все безотчетно на самом деле. Это же как же война, так сказать, безотчетно. Поэтому что-то себе, так сказать, что-то опять себе, что-то, значит, Киеву чуть-чуть, так сказать. Да, с оружием, конечно, серьезнее. Потому что это серьезная, серьезный элемент дестабилизации, провоцирующий ситуацию. Задача очень простая. Задача, конечно, сделать так, чтобы это оружие не оказалось на передовой. Это понятно, я уверен, так сказать, что это прекрасно понимает и командование наше, и мне кажется, что в последнее время, так сказать, меры принимаются еще более решительные для того, чтобы так и происходило. Поэтому с военной точки зрения, так сказать, все понятно, с политической тоже все понятно. Очень важно не забывать про гуманитарную составляющую. Потому что, еще раз подчеркну, то, что и в этой студии говорил неоднократно, вот эти вот нелюди, которые призывают убивать детей, вот все эти кадры по кирпичикам обязательно надо сохранять, систематизировать для дальнейшего использования. Потому что вот эти люди точно не должны избежать наказания. Но не только эти люди. И президент наш абсолютно прав сегодня, когда говорил о том, что нам известны пофамильно, известны кураторы этих людей, которые сидят в западных столицах, в первую очередь в Вашингтоне, в ЦРУ, которые эту политику формируют, уничтожение гражданского населения, живые щиты, меры по препятствованию для выхода по гуманитарным коридорам, людей загоняют вот в эти там бомбоубежища, так сказать, в эти катакомбы и так далее, там, то, что, возможно, происходит на Азовстале, это гуманитарные преступления. Это грубейшее нарушение, как сказал президент, международного гуманитарного права. Ну, это вообще военные преступления на самом деле. И за это, конечно, должен быть ответ, несомненный. Ну и, кстати, это прозвучало сегодня, тема, и, конечно, вот это вот арест этих неонацистов, которые готовили убийство наших журналистов, прозвучали ваши фамилии, это, конечно, ну, знаете, еще одна черта, которую переступили. И она говорит очень, очень о многом. Это, несомненно, от бессилия. Это, несомненно, позиция слабости. Это очень важно подчеркивать. Потому что, конечно, конечно, информационная война здесь абсолютно проиграна, так сказать, для Запада. Это однозначно, совершенно. По уровню поддержки президента, по уровню поддержки и консолидации нашего общества, на это нацелены огромные ресурсы были, которые до сих пор, кстати, бросаются на это. И это проиграно. Поэтому отсюда вот такая попытка там, физического устранения тех, кто так сказать, в этой информационной войне находится на передовой. Но абсолютно правильно, так сказать, что и установка президента такая, чтобы сделать абсолютно все, чтобы не допускать никаких попыток дестабилизации внутри нашей страны, что называется, держать герметично вот этот контур, уверен, что так оно и будет. И спокойно, планомерно продолжать реализовывать цели и специальные военные операции, и задачи по разъяснению наших целей, это очень важно, разъяснению на международном уровне. Потому что не надо забывать, вот сейчас будет это там сборище в Рамштайне, да? Сколько было сказано, там 20 стран? 20 стран.
40.
40 стран.
Но кто больше?
Это,
но да, на самом деле 40, официальная цифра 40.
Пусть будет 40 этих стран. Мы прекрасно понимаем, так сказать, что там многие будут не сильно, так сказать, по собственной воле.
А Аркане?
Но, ну, можно и так сказать. Но стран гораздо больше. И огромная часть населения планеты не поддерживает попытку там, обнуления России, изоляции России, не поддерживает эту трактовку западную событий на Украине. Вот это принципиально важно. И, конечно, этим людям очень важно постоянно разъяснять то, что происходит. И вот эти кадры очень хорошие, там, с нацистской символикой, там, с наколками. Понятно, так сказать, там, кто это такие. Но очень важно говорить и прослеживать их истоки. Связь с нацистским прошлым, да, с, связь с СС, связь, так сказать, с преступлениями нацистского режима. Очень важно. Потому что все, что сейчас происходит, все списано, и то, что они творят, по лекалам это делается нацистов. Это однозначно совершенно, и даже уже такое механическое копирование происходит. Механическое копирование. Поэтому вот это, на этом необходимо, несомненно, делать акцент. Поэтому я считаю, что это принципиально важно. Я хотел бы просто, последнее, что хотел бы сказать, это сопряжено с темой, о которой мы сегодня говорим. Очень важные, принципиально важные решения и установки сегодня были озвучены президентом по дальнейшему развитию нашей экономики и социальной сферы. Вот об этом не могу не сказать, потому что на фоне вот ситуации украинской очень важно, что президент каждый день практически развивает вот эту тему поддержки экономики, бизнеса, граждан, дает установки правительству, и правительство принимает при нашей поддержке законодателей, принимает очень важные меры. Та же самая льготная ипотека, о которой сегодня сказал президент.
12-12%.
Очень важно, 9%. Ну, слушайте, 9% это не 12, это не 17, это не 20. Это очень серьезные меры в этой крайне непростой ситуации. Вопросы, связанные, опять-таки, с давлением на бизнес. Да, неправомерным давлением на бизнес. Но при этом очень важно, несомненно, и об этом тоже было сегодня сказано на коллегии Генеральной прокуратуры, не допускать спекулирования с ценами, не допускать махинации, не допускать обмана граждан. Это очень важно. Наряду с поддержкой экономики. Это две стороны одной медали. И вот то, что сегодня эти установки звучат, наряду с тем, что президент сказал о недопустимости каких бы то ни было дестабилизирующих действий извне в нашей стране, мне кажется, вот в совокупности это показывает, что мы движемся в абсолютно правильном направлении, что президент ведет страну в правильном направлении, и то, что чем сильнее давление на нас, как многократно бывало в истории, тем сильнее противодействие, тем крепче мы становимся. Никто при этом не преумаляет сложностей, не преумаляет. Но очень важно, что принимаются выверенные решения, которые рассчитаны не на неделю, не на месяц, а рассчитаны на систематическую работу по укреплению нашей промышленности, экономики на перспективу. Вот это принципиально важно.
Товарищ генерал.
Знаете, я бы хотел начать вот с заявления министра обороны Остина, что главная цель, по-моему, это прозвучало впервые так прямолинейно, это истощение России, прежде всего военное истощение России, истощение военно-промышленного комплекса, то есть это уже, скажем так, ну, фактическое объявление нам войны, пока гибридной. Перед этим было, если вы помните, заявление заместителя госсекретаря с индийской фамилией Сингх, по-моему, который сказал, что в борьбе с Россией Соединенные Штаты будут использовать все доступные методы и способы, за исключением прямого военного столкновения. То есть это гибридная война во всем ее спектре, информационная, экономическая, в том числе, кстати, одним из составляющих элементов гибридной войны может быть и террористическая война. То есть организация террористических акций на территории противника. И то, что вот сегодня произошло, то, что ФСБ ликвидировало группу людей, которые готовили покушение на Владимира Соловьева, Это один из элементов этой гибридной войны. К этому нужно быть готовым, и к этому нельзя относиться, скажем так, легкомысленно, потому что у меня твердое убеждение, что, как говорится, Соединенные Штаты, ну и их союзники в Европе просто закусили у дела. Они уже нет никаких ограничителей, нет никаких сдерживающих моментов. Ну, какие-то страны там, бедный Шольц там сопротивляется, не знаю, по каким-то мотивам. Ну, швейцарцы запретили там, ссылаясь на свое законодательство, что им нельзя поставлять вооружение в зоны конфликта. То я думаю, что это недолго. Их сломают и будут поставлять, и будут снабжать, и так далее, и тому подобное.
Есть понимание или предположение, чем это все может закончиться? Можно ли это как-то отыграть? Что-то может произойти, глядя на события, кроме Третьей мировой и ядерной?
Вы знаете, надо просто, я вот немножко отвлекусь, конечно, но надо побеждать. И чем скорее, тем лучше. Чем скорее мы ликвидируем вот эту самую боеспособную донбасскую группировку, тем лучше, тем высвободятся силы для решения других, ну, можно сказать, вспомогательных задач. Отрадно, что российская группировка все-таки начала, ну, не вчера и не позавчера, но все-таки начала уничтожение железнодорожной инфраструктуры. Методично, вчера удар по Павлодарскому железнодорожному узлу, уничтожены три тяговые электроподстанции, без которых, конечно, электровозы не могут передвигаться. Но много звучит мнение в отношении мостов через Днепр. Я вообще-то считаю, что их нужно уничтожать. Я люди ссылаются, что это антигуманно, мы перережем все пути, так сказать, эвакуации мирных жителей. Если хотят эвакуироваться, пусть эвакуируются вот на территорию Российской Федерации. Ничего, беженцев примем, я думаю, что это уже благополучно делается. То же самое, вот есть сообщение, что из Молдовы...
Миллион человек уже.
Ну вот, миллион человек.
В нашу сторону перешли.
Я думаю, что можно принять и больше, и возможности у Российской Федерации найдутся. Из Молдовы идут железнодорожные составы с ГСМ. Ну, правда, идут ночью, но у нас есть возможности, у наших ВКС есть возможности поражать эти эшелоны и ночью. Почему их не поражать? Поэтому чем больше будет разрушена именно железнодорожная инфраструктура, тем меньше вот этих вот тяжелых вооружений попадет в зону боевых действий. Тем меньше наших солдат будет, мы потеряем, чем меньше мы потеряем наших солдат и офицеров. Потому что несмотря на все, там есть моменты, которые вызывают вопросы с этими поставками, и очевидные сложности с эксплуатацией, с обслуживанием, но, тем не менее, это серьезные, это уже серьезные системы. И надо максимально ограничить их проникновение в зону боевых действий. И чем больше наша разведка должна выявлять места сосредоточения, они сосредотачиваются на Западной Украине. Судя по тем, если считать, так сказать, что основная цель нашей специальной операции – это освобождение Донбасса, ну и, может быть, других прилегающих районов. Но никогда не говорилось, что целью является, так сказать, постановка под контроль всей территории Украины. Поэтому, ну что нам эти мосты? Ну, если нужно будет, ну, восстановят эти мосты. Я говорю, американцы в Югославии не церемонились. Уничтожили в Белграде.
Мы же не американцы в Югославии. Если нам понадобятся мосты, их уничтожат сами украинцы. Это тоже надо понимать. Поэтому
или сами
здесь беречь их довольно странно.
Ольга, но украинцы их могут уничтожить, если их будут, так сказать, если они побегут на Запад, чтобы их не догнали. Но нам-то у нас другая задача. Нам нужно не допустить массовых поставок вот той техники, потому что, понимаете, соревноваться, если мы полностью отпустим эти вожжи, то объединенный Запад, он может поставить очень много. Даже чисто количественно, даже черт с ним, пусть они не смогут его эксплуатировать, но сам факт вот этих массовых поставок, сейчас пойдут ствольная артиллерия больших калибров, танки, самоходные артиллерийские установки, системы ПВО. Ну зачем нам это нужно? Это же все жизни, это все это все потери.
Полностью согласна с вами.
Поэтому,
всецело разделяю вашу точку.
Поэтому чем скорее мы это дело, так сказать, массово начнем уничтожать, тем будет и нам спокойнее, и победа будет достигнута меньшей кровью и значительно быстрее.
Что у нас на энергетическом фронте, Константин Васильевич?
Ну, давайте я тогда про экономическую часть гибридной войны несколько слов скажу, не только про энергетику. Ну, мне кажется довольно очевидным, что действительно стратегия Соединенных Штатов, которые ведут с нами гибридную войну, заключается в истощении, в том числе экономическом, Российской Федерации. В этом плане мы здесь оказываемся пока с точки зрения притока денег в страну все-таки пока еще в неплохой ситуации. Напомню, что у нас профицит бюджета по первому кварталу больше триллиона рублей. Мы по-прежнему продаем нефть, по-прежнему продаем газ. Вы знаете даже, что было разъяснение в конце недели Европейской комиссии относительно того, что Европейская комиссия считает, что российская система является нарушением санкций. Но в принципе европейские компании могут это изобразить как то, что они сами рубли не приобретают, и тогда Европейская комиссия согласится с тем, что европейские компании вроде бы торгуют, покупают у России газ вне нарушения санкционного режима. Ну, по большому счету, мы это обсуждали, и я говорил о том, что действительно многие европейские страны сегодня на жесткие ультиматумы не готовы, и я лично считаю, что если есть возможность зарабатывать деньги, мы должны это делать. Но вопрос не только в том, что действительно нам нужно принимать достаточно серьезные решения в среднесрочной перспективе, потому что мы понимаем, что это вопрос текущей ситуации, это довольно очевидно. Дальше, конечно, европейские страны будут принимать по-прежнему решения, которые будут ограничивать наше присутствие на европейском рынке. Это тоже понятно, мы об этих альтернативах думаем, в нефти это попроще, в газе это посложнее, но энергетикой...
Биржа NASDAQ нас выкинули.
Ну, это не только с биржи NASDAQ, собственно. Еще раз говорю, экономическое давление, оно будет массовым. В этой ситуации я просто хотел сказать, что у нашего правительства непростые, конечно, задачи. Вот, и очень часто звучит тезис о том, что нам нужна такая мобилизационная экономика. А мне кажется, что нам нужна, знаете, я бы назвал это салатная экономика, то есть это как салат, где должны быть разные ингредиенты, в том числе и мобилизационные, потому что государство, конечно, должно брать ответственность за многие аспекты, включая, кстати, и аспект постепенного восстановления территорий освобождаемых и их интеграции в экономическое пространство с Россией. Это все равно очевидно, что это должно происходить, и вопрос беженцев и прочие вещи. И вопрос сейчас инвестиций в инфраструктуру, мы понимаем, потому что основные проблемы какие будут, это товарный голод, рост безработицы. Вот это те вещи, с которыми предстоит работать. Но...
Автоваз продадим Китаю или себе оставим?
Ну, собственно, вы знаете, что вокруг прихода китайских инвесторов тут тоже очень много спекуляций. Я бы к этому относился аккуратно, хотя идут обсуждения не только по поводу Автоваза. Такое же обсуждение идет по возможной покупке пакета Shell в проекте «Сахалин-2». Ну, посмотрим, как все это будет. Но просто я хотел бы тезис озвучить, что о чем сегодня, кстати, и говорили, о том, что не стоит и про бизнес забывать, на который тоже придется довольно важная часть нагрузки. Это касается и поставок товаров в Россию. То есть, необходимо здесь государству проявить, на мой взгляд, достаточно аккуратное отношение, особенно к мелкому и среднему бизнесу, на который ляжет нагрузка по сохранению занятости в своих сегментах. Все это довольно важные вещи, и поэтому я считаю, что здесь должны быть и как элементы очевидной такой кейнсианской мобилизационной экономики, так и элементы, сохраняющие подвижность нашему бизнесу, который должен на себя определенные задачи взять.
Ну вот, а мы про социализм думали, а вы нам кейнсианство опять.
Кейнсианство в чем-то это и есть социализм.
И салатная экономика звучит не солидно. Давайте перенесемся в Нью-Йорк. На прямой связи шеф нашего американского бюро Валентин Богданов. Валентин, здравствуйте. Сначала давайте послушаем Байдена. Он, как всегда, рад и доволен. Ему переговоры понравились, хотя он не знает подробностей.
Did you speak with Secretary Blinken or Secretary Austin after their trip to Ukraine?
We're going to be doing that now. I've spoken to them before and on the way, but I haven't spoken.
What do you think of their trip?
And what do you think of their trip?
How do you think it went, sir?
Валентин.
Закусили американские чиновники у дела серьезно относятся к событиям. Какой у вас прогноз, Валентин?
Добрый вечер, коллеги, Ольга, Евгений. Ну, прогноз тут для каждого, наверное, разный. Для Украины, скорее всего, не веселый прогноз. Для Энтони Блинкена, который был в составе этой делегации, в общем-то, тоже. Потому что в Киеве хорошо, а вот дома ему будет не очень. Здесь, в Вашингтоне, его сейчас ждут на этой неделе на Капитолийском холме. Сразу две порции слушаний будут в комитетах по международным делам, в Палате представителей, в Сенате. И Блинкену будут задавать неприятные для него вопросы касательно и ситуации на Украине, и касательно, прежде того, всего того провала, который американская дипломатия, американская военная машина потерпела в Афганистане. Параллелей с этим визитом много, даже внешних. Ну, взять хотя бы то, как добирались туда Блинкен и глава Пентагона Остин. Оба погрузились на транспортники американские, кстати говоря, те самые транспортники, знакомые нам Си-17 по кадрам из Кабула, и на них долетели до, видимо, польского аэродрома Жешув. На польском аэродроме они вышли, пересели на железнодорожный транспорт, пока мосты на Украине есть, добраться можно. 12 часов они тряслись, видимо, в том же самом поезде, в котором в свое время трясся британский премьер, ну и доехали до Зеленского, который их принимал в бункере. Действительно, это был бункер, ни окон, ни дверей. В общем, Остин там сделал домашнюю заготовку, по-украински с ним пытался разговаривать, произносить бандеровское приветствие. Выглядело это забавно, но в чем тут еще такой интересный, наверное, момент присутствует, это в том, что Зеленский продолжает как бы просить по максимуму, да, такое ощущение, что он очень ограничен во времени, он это понимает, и американцы это понимают, поэтому этот аттракцион невиданной щедрости американской военной машины, он раскрутился на полную. 713 миллионов долларов было обещано, но это помимо 800 миллионов долларов на прошлой неделе, на позапрошлой и так далее. Ну и дальше по плану у них встреча на авиабазе Рамштайн в Германии. Туда полетит Остин. Там самое забавное, что звали они туда 40 стран для того, чтобы как-то сколотить новую коалицию для помощи Украине. А согласились-то только 20. Так что в усеченном составе будет общаться с ними Остин. Коллеги.
Мы не поедем. Так что 19.
Скоро вернемся.
И к вам.
И дальше сами. Эрдоган только что заявил, что позвонил Путину. Позвонит Путину завтра. Ждем подробностей. Будто бы разговор пройдет про мирные переговоры. Хотя, ну, какие переговоры? Дальше, Стариков.
А я хотел бы вернуться к татуировкам. Мне кажется, мы как-то не уделили им должного внимания. Сегодняшние нацисты, вот
как
они...
Как сказал новобранец.
Ну, сразу видно, что новобранец. Он весь расписной, как я не знаю кто. При этом каждый, кто попадает в плен с такими нацистскими символами, он обязательно говорит, что он не знает, что это такое. Точно так же, как все повара, водители. Это обязательно.
Я, говорит, из Изюмского оркестра. Здравствуйте.
Но вот глядя на все это...
Мне... Виолончелист.
Я вспомнил барабанщик. Интересный исторический момент. Значит, середина 50-х годов. Вьетнам борется за независимость и победит. Борется с колонизаторами французскими. Одна из основных сил, которая боролась со стороны французов, это иностранный легион. Середина 50-х очень много бывших нацистов, отпетых офицеров, солдат СС во Франции. Не в Лондоне, не в Канаде, не в Америке. Во Франции, в иностранном легионе и во Вьетнаме. И вот когда их там окружили очень хорошо, стало понятно, что они попадут в плен. Интересоваться, что за супчики попадают в плен, прилетали... Советские специалисты и специалисты из Германской Демократической Республики. Так вот, нацисты так боялись попадать в плен, что они перед тем, как сдаться, сами себе срезали татуировки. Их никто не мучил, они сами срезали, потому что их могли опознать, их могли идентифицировать, а так они хотели, ну, скрыться, замаскировать это под ранение. Вот это исторический факт. Ну и неплохо нам помнить, что и Франция тоже привечала всех этих убийц. И вот теперь немножечко о Европе. Украина говорит о европейской интеграции. То есть такая вроде как очень европейская сила. А между тем, именно Украина используется для разрушения Европы. Помните постоянное предложение России, которое озвучил наш президент? Общее пространство от Лиссабона до Владивостока. Или от Владивостока до Лиссабона. Второй вариант мне, честно говоря, больше симпатичен. Сейчас этот проект маловероятен. Почему? Потому что Украина стала главным препятствием для этого. При этом говорят о том, что это европейский выбор, но разрушают европейский безопасности, пространство безопасности.
А мы Украину через Белоруссию облетим и все равно создадим это пространство.
Нет, проект безопасной европейской территории, культурного, экономического пространства, он очень важен для нас и для Европы. А для американцев очень важно разрушить и ослабить это. Поэтому, когда министр обороны Соединенных Штатов говорит, что главной целью является ослабление России, он забывает сказать очень важную вещь, которую в скобочках оставляет. Да, они хотят ослабить Россию, но не меньше этого они хотят ослабить Европу. А если Европа с Россией будет иметь хорошие политические, экономические, культурные отношения, это же ослабит самих американцев. Поэтому их стратегия – ослабление России, ослабление Европы, а инструментом для всего этого является Украина, которая так много говорит о европейском выборе. Поэтому следите за делами, не обращайте внимания на слова.
На фоне всех этих событий австрийский МИД совершенно неожиданно выступил против вступления Украины в ЕС, хотя Зеленский уже прислал документы.
Вернемся.
Ну и только что Минобороны подтвердили, ВКС России уничтожили 6 тяговых подстанций, с помощью которых Киев поставлял западную технику на Донбасс.
Это была программа «60 минут. Вести смотрите». Пока.
До свидания.
Спасибо огромное, друзья. Спасибо.